Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Семейный альбом. Акунин Чхартишвили. Собачья смерть. Украденная. Из книги первой. Мы все хотим жить. Большинство из нас руководствуется этим желанием в своих поступках. Но продолжать жить, если ты не достиг поставленной цели, малодушие. Это стыдно. Если ты погибаешь, не достигнув цели, без пользы и смысла, это собачья смерть. Но это не стыдная смерть. Хо! Собачья смерть, вот откуда это. Как это собачье, но не стыдное? Какую ценность имеет что-то, лишенное смысла? Я всегда думал, что жить... И тем более умирать без смысла глупо. Получается, что ум стыднее глупости? Про это нужно подумать. Обладать только умом и талантом, а более ничем, это самая низшая категория людей, которые чего-то стоят. Еще и талант туда же вместе с умом. Умный, талантливый человек у нас считается выдающимся, иногда даже великим. А все окружающие перед таким преклоняются. А если в тебе, кроме ума и таланта, больше ничего нет? Это самая низшая категория? Люди думают, что можно разобраться в сложных материях, если как следует поломать над ними голову. Но ум извращает суть, ибо всегда руководствуется выгодой, и ни к чему хорошему это не приводит. Это, пожалуй, про меня. Уж мне ли не знать, как мало хорошего приносит выгода. Усвоить бы это лет на 20 раньше. Хотя я вряд ли бы тогда понял. Вот пассаж, который стоит выписать целиком. Некий мастер меча, достигнув преклонных лет, сказал: «Поиск пути состоит из этапов. На первом нижнем уровне из учебы ничего не выходит, и человек считает, что он хуже других. Он и в самом деле никчемен. На втором среднем уровне человек по-прежнему никчемен, но теперь он считает, что и другие несовершенны. На третьем, высшем уровне человек обладает познаниями, гордится ими и скорбит из-за несовершенства других, но держится скромно, не выпячивая своих достоинств. Только тут человек обретает ценность. Но есть еще один уровень, наивысший, когда человек сознает, что путь бесконечен и что ты никогда не достигнешь на нем совершенства. Человек знает свои недостатки и никогда не удовлетворяется достигнутым. Он знает, что по пути дальше пройдет тот, кто безжалостен к себе. Мастер Ягю однажды изрек: «Я не знаю, как побеждать других, но я знаю, как побеждать себя». Всю жизнь, каждый день двигайся вперед и становись искуснее, чем был вчера. Никогда не останавливайся. Побеждать себя. Но побеждают врага, а не того, кого любишь. Не любить себя, считать главным врагом самого себя. В этом ключ. А еще врагу, настоящему врагу, желают смерти. Где-то в другом месте, сейчас не найду, у него написано, что правильно и красиво убить врага — это целое искусство. И уважающий себя человек никогда не унизит себя неряшливым убийством. На стене у господина Нао Сигэ висел свиток с изречением: «К важным вещам относись легко». Мастер Иттей сказал по этому поводу: «А к неважным вещам относись серьезно». Если вдуматься, это совсем не парадокс а-ля Оскар Уайльд, а совершенно трезвый, практический совет. Действительно, самые важные решения, которые определяют весь ход жизни, нужно принимать не умом, а сердцем. Если оно к чему-то не лежит, рациональные доводы пусть заткнутся. Но на уровне не стратегическом, а тактическом, в повседневной жизни, разумеется, следует все тщательно обдумывать, чтобы избежать глупых ошибок. В любой скверной ситуации уйти от позора очень легко. Достаточно умереть. Я люблю этого парня. В самом деле, что может быть легче? У Ливня есть чему поучиться. Когда он застает человека на улице, тот несется со всех ног, лишь бы не промокнуть. А все равно промокает. Но если ты готов промокнуть, ты не бежишь, а идешь спокойно. Ты промокаешь, но не теряешь достоинства. И так во всем. Я готов промокнуть? Да, готов. Буду учиться у Ливня. Расчетливые люди вызывают презрение. Расчет всегда основывается на том, чтобы по возможности избежать потерь и обрести выгоду. При этом смерть считается потерей, а сохранение жизни – выгодой. Человек, не любящий смерти, заслуживает презрения. Тогда мало кто не презренен. Кроме суицидальных маньяков, все. Он имеет в виду, видимо, вот что. Любовь к смерти – это не суицидальность. Это когда движешься по дороге жизни к некой сияющей над горизонтом звезде. Чего ее бояться? Она прекрасна, ты в нее влюблен. Но бежать к ней не обязательно. Она никуда не денется. Ночь длинная. Длиннее твоей жизни. В старину говорили, что всякое решение следует принимать не долее, чем за 7 вдохов и выдохов. Господин Таканобу однажды сказал: «Слишком долгое рассуждение все портит». Теперь при всяком колебании буду считать выдохи и на 7-м говорить себе: «Делай свою ставку». Добиться можно всего на свете. Человек при исполненной решимости способен перевернуть небо и землю. Вот девиз, который следовало бы вытатуировать на груди. В минуту слабости расстегивал бы перед зеркалом рубашку и напоминал себе об этом. Не существует ничего, кроме поставленной в данное мгновение цели. Вся жизнь — череда мгновений. Если ты полностью отдаешься каждому из них, никаких других целей для тебя нет. Жить — значит хранить верность мгновению. В этом суть, но с важной поправкой. Храня верность мгновению, не забывать, что мгновение складывается в день, как в шансонетке, не помню точно по-французски, что наша жизнь — лишь день единый от bon matin до bon nuit, от доброго утра до спокойной ночи. У дня тоже должна быть своя цель, иначе все не имеет смысла. Верность мгновению — тактика. Верность дню — стратегия. До 40 лет следует набирать силу. К 50 годам надлежит определиться, на что ее потратить. Как раз мой возраст. Все сходится. Если ты погибаешь в сражении, позаботься о том, чтобы твой труп упал лицом к врагу. Ну, если все плохо закончится, об этом позаботятся другие. Расстреливают ведь перед строем. В затылок стрелять себе не позволю. Из книги 10. На могиле великого человека высечено стихотворение. «Не читай молитв, а чти путь искренности, и боги с тобой». И вот некто спросил самурая: «Что такое путь искренности?» Самурай ответил: «Если уж тебе нравится поэзия, я отвечу стихотворением». Вся наша жизнь — фарс. Искренность только в смерти. Живи, как мертвец. Мне кажется, я догадываюсь, что имел в виду самурай под словами «живи, как мертвец». Надо читать свою жизнь как биографическую статью в энциклопедии. Тогда ты родился, сделал то-то, умер тогда-то. Если ты все равно уже умер и занесен в книгу, какой смысл суетиться и малодушничать? Это и значит жить как мертвец. Даты уже проставлены, но то, что будет написано между ними, зависит только от тебя. Но что имеется в виду под путем искренности? Бактриан. После похорон должна была состояться гражданская панихида в ЦДЛ, но Марат не поехал. слушать речи про тяжелую утрату, которую понесла многонациональная советская литература, про навек умолкший, негромкий и чистый голос одухотворенного певца социалистического лиризма, цитата из некролога, а потом смотреть, как все, не чокаясь, пьют водку. Одухотворенности в покойнике было немного, пожалуй, вовсе не было. Осторожный, расчетливый, многослойный, как луковица, человек, благополучно прошедший через все непростые времена, без неприятностей, да еще, чудо из чудес, с незапятнанной репутацией. Умудрился ни разу не выступить на людоедских собраниях, ничего кровожадного никогда не подписывал, вождей в своей прозе не словословил, в повестях и рассказах про тихую красу родной природы это вроде как и не предполагалось. Мало кому в том злосчастном поколении удалось проскользнуть между струями ядовитого дождя, не замочившись. Может быть, только одному Кондратию Григорьевичу заглазное прозвище в Союзе писателей у него было «Колобок». Он про это знал и однажды сказал Марату: «Обижают меня коллеги и недооценивают. Колобок только от бабушки и дедушки ушел. Лиса-то его слопала. Я не Колобок. Я старая дева, прожившая жизнь в борделе, но оставшаяся целкой». В частных разговорах Кондратий Григорьевич бывал циничен, совсем не таков, как на публике. Но старик понимал литературу и дал бесценный совет, после которого Марат превратился из курицы в настоящую птицу. Оторвался от земли, взлетел. Аркан говорит, у японцев есть понятие «онси» — «учитель», благодарность которому сохраняешь на всю жизнь. Таким вот «онси» стал для Марата и старый циник. Прошлой осенью они с Кондратием Григорьевичем по чистой случайности оказались в одном купе «Красной стрелы». Был юбилейный год, 50-летие октября, делегация московского СП выехала в Ленинград на очередное торжественное заседание, и Марату на волне успеха «Чистых рук» досталось место в мягком вагоне рядом с классиком. Поезд был ночной, обоим не спалось, разговорились. Уже под утро Кондратий Григорьевич спросил, вдруг перейдя на «ты», что Марата, вообще-то не выносившего фамильярности, нисколько не покоробило. Все-таки 30 с лишним лет разницы. «Как по-твоему, я не совсем говенный писатель? Только честно». «Нет, так ты правда не скажешь. Сформулирую иначе. Если что-то в моей прозе тебе нравится, то что именно? Как бы ты это определил? Если ответишь «любовь к родной природе», я тебе сейчас вот этой бутылкой тресну по башке». Он попивал коньяк, которому Марат не притрагивался, ограничивался чаем. Ответил честно, что думал на самом деле. «В ваших рассказах ощущается нечто неуловимое, ускользающее, чего не можешь ухватить, но это и примагничивает. Даже не знаю, как вам это удается». «Садись, пятерка», — грустно усмехнулся старик. «Я тебе расскажу, как мне это удается. Если бы оно мне похуже удавалось, я был бы не видный представитель советской литературы, а настоящий писатель. Сначала я пишу текст безо всяких тормозов, как просит душа, потом беру и вырезаю оттуда все непроходное. Зияющие раны зашиваю, вместо ампутированных конечностей присобачиваю протезы. Получается инвалид, коллег на костылях. Но отсеченная живая ткань все равно угадывается. Остаются фантомные боли, и читатель на них реагирует. Ты, Марат, пишешь хреново. Уж не обижайся, я читал, но что-то в тебе есть. Ни расчетливость, ни шкурность. Мне кажется, а я в таких вещах редко ошибаюсь, ты можешь писать намного лучше. Но запомни самую важную штуку. Не создавай врожденных инвалидов, которые уже появляются на свет без руки или без ноги. Пишешь — пиши на всю катушку. Не кастрируй себя заранее. Сделай и роди здорового ребенка. А уже потом, с рыданиями, с болью, приспосабливай его к реальности. Режь, кромсай, пересаживай кожу. Внутренняя сила, энергетика, вся не уйдет, что-то достанется. А еще останется оригинал. Рукопись ту, не раскромсанную, спрячь поглубже. Я свои настоящие изначальные тексты берегу. Во всяком случае, последние лет 15. Раньше-то боялся. Может быть, полвека или век спустя люди прочитают и скажут: «Вот он, оказывается, какой писатель был на самом-то деле. Рукописи не горят, слышал?» И они заговорили о том, что тогда обсуждали все, о мастере и Маргарите. Как раз в журнале «Москва» вышла последняя третья часть. Перед тем роман печатался в двух номерах, а потом публикация прервалась, и все волновались, пропустят концовку или не пропустят. Через номер все-таки напечатали. Михаил Булгаков, полузабытый автор второго ряда, вдруг поднялся над советской литературой, будто Гулливер над страной лилипутов. Метод Кондратия Григорьевича был простой, но раньше такая идея Марату в голову не приходила. Ну, вроде как, если вышел на футбольное поле, то заранее знаешь, что мяч руками хватать нельзя, заработаешь пенальти. А что, если отнестись к литературе как к игре без правил? Или установить правила самому? В порядке эксперимента. Просто посмотреть, что получится. Так он написал «Воскресную поездку». Полный текст оставил в столе. Явно непроходное сократил. Отнес вычищенный вариант Кондратию Григорьевичу. Тот прочитал, сказал: «Ага, старого пса нюх не подвел, ты все-таки писатель». Старик убрал по мелочам еще кое-что, сам отвез рукопись в юность главреду Полевому, своему бывшему ученику. Маленькую повесть поставили в номер вне очереди. И с Маратом приключилось второе чудо за год. Сначала на него, как из рога изобилия, полились материальные блага за сценарий телефильма. А теперь пришла еще и литературная известность, да не такая, как в 52-м, не лауреатская, а самого лесного свойства, в своем писательском цехе, среди людей по-настоящему талантливых. Дерзкие и победительные властители дум, капитаны свежего ветра, так называлось программное стихотворение эпохи. Раньше не замечавшие Марата, теперь звали его в гости. Разговаривали как со своим. Один из лидеров новой волны, язвительный Гривас, шутливо называл его сталинским лауреатом-растригой и звездой позднего реабилитанса.